Смотрите трансляцию этой программы на нашем канале YouTube и в Яндекс.Эфире.
Нет, ребята, все не так, ребята.
Добрый день всем. Мы в полном составе. Алексей Кузнецов, добрый Сергей день. Бунтман, Светлана Ростовцева, все, кто надо здесь. Ну, у нас получился советский процесс. И очень интересно, что подобная история союза борьбы за дело революции, подобная, она повторила совершенно другую эпоху. И у нас в качестве документа присутствует в 51-м номере «Дилетанта», вот, который только что
который
вышел.
Завтра, видимо, появится, да, на прилавках, потому что или нет, сегодня он уже продается.
Он уже в пятницу, по-моему, в пятницу он уже пришел, и вот должен уже продаваться. И вчера мы его представляли, и вот такая вещь. Что ж, молодые люди, которые тогда это было в конце 60-х, 70-х годах, а здесь в самом начале... О, ужас 50-х годов.
Дело в том, что на самом деле вот таких вот юношеских молодежных организаций, людей, которые были не против советской власти, а
за
наоборот,
настоящую.
Да, за настоящую,
за настоящую
власть. Да. Молодые люди, которые читали Маркса и Ленина и сравнивали это с их же работами, прошедшими всяческое там купирование и цензурирование, которые сравнивали их с работами Сталина и других идеологов послевоенных, они приходили к выводу, что искажен настоящий марксизм.
Да.
Искажен.
И потом приходили к тому, что искажен. Но вот здесь Сэм Стоун нас вспоминает в чате. Группа революционного коммунизма была в Саратове в 67-м.
Да, ну а вот то дело, которое в «Дилетанте», о котором ты говоришь, это Туапсе. То есть это по всей стране. И в прошлый раз мы, когда представляли эти процессы, мы вспоминали о том, что в перестройку мы узнали об этом, когда были «Черные камни» Анатолия Жигулина, опубликованы вот о такой молодежной организации. Сегодня, ну, специалистам, наверное, известны несколько десятков, но даже, в принципе, не будучи специалистом, без труда вы найдете десяток подобных молодежных организаций, в основном послевоенных. С чем это связано? Я думал, с чем это связано, почему вот именно на конец 40-х, начало 50-х приходится большая их часть. Я думаю, что здесь несколько вещей, причем совершенно разных, совпало. Во-первых, очевидно, что в это время следственные, назовем их так уж, органы уделяют этому повышенное внимание. Вот это повышенное внимание мы увидим, как трагически сработает, в частности, вот в деле СДР. Так привычно сокращать название вот этой организации. Да? Понятно, что они наверняка заимствовали идею Ленинского союза борьбы за... значит, дело рабочего класса. Союз борьбы за освобождение рабочего класса, по-моему, да, за дело освобождения рабочего класса. Вот. Ну и просто, так сказать, вот так привычно Союз борьбы за дело революции, СДР, да я уж буду следовать этой аббревиатуре. Значит, почему после войны? Во-первых, есть заказ у следствия, и следствие за такие дела хватается и раздувает их до масштабов титанических. Это, видимо, вписывается в общую обстановку в стране, потому что в конце 40-х годов, безусловно, идет очередной большой террор. Может быть, по масштабам несколько меньше, чем предвоенный, но если смотреть на, во-первых, на фигуры известные, которые попадают в эти жернова, это, конечно, напоминает, да, так сказать, когда по тому же ленинградскому делу пойдет и Кузнецов, и Вознесенский, то есть люди, входящие, ну, скажем так, во второй уровень партийного руководства, сразу за самым-самым тесным за Политбюро. Да? Вот. Ну, и масштабы действительно послевоенного вот этого террора, они, конечно, тоже впечатляющие. Второе, это то, что в одном учебнике было очень удачно названо в 90-е годы демократическим импульсом войны. Вот при всем том, каким ужасом, какой колоссальной бедой была эта война, люди, вернувшиеся с нее, и они это транслировали там своим детям, своим младшим братьям и сестрам, они пришли с большей степенью внутренней свободы, которая появляется у человека, который на протяжении нескольких лет ракет ежедневно мог погибнуть, который поднимался в атаку, который приобрел чувство собственного достоинства, который был никем, а стал солдатом, защищающим свой дом, свою страну. И это почувствовано было, конечно, и вот эти репрессии конца 40-х годов, безусловно, вызваны тем, чтобы этот импульс погасить максимально. Третье. Выросло поколение абсолютно советских мальчишек и девчонок. Вот фигуранты того дела, о котором мы сегодня говорим, они начало 30-х годов, с 30 по 34-й годы рождения. Это ребята, которые никогда не знали ничего не советского, да, это воспитанники советской школы. И вот здесь мы сталкиваемся с одной из самых омерзительных сторон советской власти. Она была очень лжива. Она воспитывала людей на высоких идеалах, она говорила им: не лгите, будьте всегда искренними, будьте прямыми, будьте честными, так сказать, будьте несгибаемыми борцами за социальную справедливость. И при этом все время подсовывала какую-нибудь тухлятину. Быть честным, выясняется, это значит отказаться от родителей. Быть честным и принципиальным, это значит донести на товарища, да, и так далее, и так далее, и так далее. И вот в этой обстановке неудивительно, что именно молодые ребята, 14-15-16-летние, со всем обостренным чувством справедливости, которое вообще свойственно этому возрасту, вот они. И плюс, наконец, история, которую опять-таки изучали, уже изучали в советской школе, да, в середине 30-х годов предмет вернулся в школу. Три этапа революционного движения в России. И, конечно, образцами для них были и народовольцы, и марксистские кружки, в какой-то степени, может быть, декабристы, хотя они, так сказать, страшно далеки от народа, но, тем не менее, люди там благородные и все прочее.
Но и дело в том, что вот эта самоубийственная ошибка, если так можно сказать, советской власти, то она при том, что при всем патриотизме, при всем середине 30-х годов, особенно во время войны, там приоритете, там русский народ, там русская история, наше великое прошлое и так далее, все равно революционный дух проповедовался невольно. Выбором литературы, выбором героя. Потому что все преподавание истории, все не только три этапа революционеров, а еще и любой там бунтарь, любой крестьянский вождь, Пугачев, Разин, Болотников, это были герои.
Да, конечно, извините, они ходили в Москве по Бакунинской улице, например.
Да. И все это было. И, конечно, вопрос себе ставили ребята, которые потом, и это поколение станет основой вот так называемых шестидесятников, основой всего движения времен оттепели, от стиляг до диссидентов. Это все они будут.
И еще, конечно, есть одна вещь, о которой замечательно сказал в одной из своих самых интимных, самых проникновенных песен их ровесник Юрий Висбор, у которого есть такие строки. «Много знали мы, дети войны, дружно били врагов-спекулянтов и неслись по дворам проходным по короткому крику Атанды, кто мы были, шпана, не шпана, без отцовщины с улиц горбатых». Да? Вот у него там есть такие строки. «Вот стоит, подпирая забор, на войну опоздавший юность». Вот этот вот мотив младших братьев, тех, кто ушел на фронт, конечно, был очень важен. Им важно было доказать себе, что они бы тоже не струсили, что они тоже бойцы. Да? И от этого делались самые, так сказать, глупые, холодным рассудком сегодняшним выражаясь, вещи. Но вот этот поиск себя, попытка доказать себе и окружающим, там, хотя бы друзьям, что я такой же, я бы тоже не струсил, я бы тоже поднялся в атаку, я бы тоже там, так сказать, готов был жизнь отдать. Вот это тоже, конечно, для этого поколения чрезвычайно важно. И в результате начиналось все, как правило, достаточно безобидно и вполне, так сказать, традиционно по-советски, как в данном случае. Например, началось с литературного кружка. Я хочу процитировать. Вообще, когда вот эта передача готовилась, передо мной стояла такая вот дилемма очень серьезная. Я над ней пару дней размышлял. Ее всю можно было построить на документах. Потому что точнее этих документов и страшнее этих документов, и правдивее этих документов, я все равно не расскажу, разумеется. Но этих документов столько, потому что не только опубликован довольно большой объем материалов, посвященных этому делу, но есть и воспоминания многих участников, некоторые из них, кстати, живы до сих пор, да, и дай им Бог максимального здоровья и долголетия. Вот. Что это просто, я боюсь, что вот в этом изложении многое бы потерялось. Но кое-что я, конечно, буду цитировать. И вот одна из... Вот она, Сусанна Пичура, перед вами сейчас. Мы специально запустили вот это слайд-шоу без всяких особенных комментариев. Вот просто смотрите в их лица, да? Как у того же Висбора, может кто-нибудь вглядеться в наши судьбы, в наши лица. Вот как Сусанна Пичура вспоминала, собственно, с чего, да? Наша организация началась с литературного кружка городского дома пионеров. Ну, это, разумеется, еще не Ленгоры, да, это переулок Стопани. В начале сентября 1948 года я, ученица 8 класса, пошла во дворец пионеров записаться в литературный кружок. Я очень волновалась. Руководительницы не было. По зеркальному залу гуляла стайка мальчиков и девочек. Видимо, несколько старше меня. Они оживленно переговаривались, шутили, смеялись. Видно было, что они все дружны между собой. Я ходила одна, робко глядя на них. От стайки отделились два мальчика и направились ко мне. Это были Владик и Боря. Подойдя ко мне, Борис спросил, что я тут делаю. Услышав, что я пришла поступать в литературный кружок, сказал: «Значит, вы к нам». Владик отпустил какую-то добродушную реплику, но Борис его остановил. «Помнишь, как мы сами волновались? Нужно помочь человеку». Меня попросили прочесть что-нибудь. Я промямлила совершенно дебильные примитивные стихотворения. Меня приняли, и Борис с этого дня начал помогать мне войти в их дружное общество. Борис был не по годам начитанный, умен, высокий, плотный, с крупной головой, с высоким лбом под шапкой густых волнистых темных волос. Он выглядел взрослее своих 16 лет. Борис был явным лидером, рядом с ним всегда был Владик, добряк, умница, мягкий, ироничный. Кружковцы, читавшие на занятиях свои стихи, побаивались его критики. И вот из этого кружка постепенно, внутри этого кружка выкристаллизовывается вот такое вот небольшое, совсем небольшое, там, полдюжины человек, сообщество единомышленников. Что их объединяет? Значит, во-первых, это дети из интеллигентных семей. Это дети, которые уже чувствуют определенную свою социальную ущемленность, как бы ни ужасно эти казенные слова звучали. В каком смысле? Вспомним послевоенное время, да, к интеллигенции отношение настороженно-пренебрежительное. А еще шляпу надел, да, еще в очках, и вообще интеллигенция все чаще и чаще вспоминает известную ленинскую цитату по этому вопросу. Плюс они практически все евреи. Вот из 16 ребят, привлеченных к этому делу и осужденных по этому делу, 14 будут евреями. Тоже понятно, почему. Конец 40-х.
Да, это... большая разница для советской власти, которая начала свою антисемитскую кампанию.
Это уже государственный антисемитизм.
Абсолютно.
Вот я многих людей, уже бывших взрослыми в это время, в том числе совершенно не обязательно евреев, спрашивал о том, когда в Советском Союзе прорвался вот этот вот гнойник, когда опять антисемитизм стал. И мне все практически, люди с разных, надо сказать, опытом. Практически все говорили, началось это в войну.
43-й год.
Началось это в войну. И, видимо, это имеет две природы. Во-первых, общий курс на державность, который как раз в середине войны начинает офицерских погон, да, так сказать, вновь обращение к там, царским временам, к традициям русской армии, к возрождению офицерства в его золотопогонном варианте, все прочее, все прочее. Об этом написано десятки больших книг. Вот. А бытовой, который был всегда, конечно, просто раньше он был на коммунальных кухнях, он почувствовал вот это и прорвался, и благо всегда, так сказать, находилось для этого некое обрамление, и вот это знаменитое, что еврейская дивизия взяла Ташкент, да, вот это,
да,
вот,
да,
пока
да.
Русский Иван, так сказать, в окопе мерзнет и гибнет, Абрам с его женой там, так сказать, в эвакуации, вот эта вся мерзость моментально просто вот как будто она никогда никуда не уходила, она тут же вернулась. Эти ребята, конечно, все это чувствуют. Мальчишки, конечно, уже не раз им разбивали носы, так сказать, когда они пытались там в школах и во дворах отстаивать свое достоинство. Девочки много что про себя тоже выслушали по этому поводу. Это, конечно, их объединяло. Плюс руководительница кружка оказалась, видимо, такой совершенно обычной советской теткой-учительницей, и она вот всячески стремилась любое малейшее проявление какой-то их личностной самостоятельности загнать в прокрустово ложе вот этих требований. Она требовала, чтобы обсуждались только те вещи, которые пройдут ее одобрение. Она требовала, чтобы, значит, все свои литературные опыты, которые ребята представляли на кружке, ну, это был нормальный кружок, да, они читали свои стихи, обсуждали там и так далее. Значит, вот там какая-то девочка не из этого кружка, какая-то девочка прочитала грустное, там, видимо, лирическое стихотворение, и тут же ей прилетело, что комсомолка не может, значит, вот этого упадничества. Слушайте, ну, это же как раз после постановления известного об известных журналах, да, когда Ахматовой прилетело за то же самое. Ну, естественно, вот эта тетушка все это транслирует, школьный кружок. И они, конечно, от этого кружка отдаляются, но они между собой-то уже сблизились, и им, конечно, хочется быть вместе, потому что мы с тобой одной крови. Вот это никто никогда не отменял и, думаю, что не отменит. Вот это ощущение своего. Ну, а дальше они радикализируются, да, и превращаются вот такой вот революционный кружок, в котором, конечно, очень много игры. Они придумали себе клички, они придумали там какую-то систему конспирации, абсолютно такую вот игрушечную, потому что на практике они были открыты городу и миру, и, конечно, вышли на них очень быстро, да. Вся, они повторяют практически в сжатой, вот за, буквально за год, они повторяют в сжатой форме всю историю российского революционного движения. С расколами, по вопросу о тактике. Вот приходит Гуревич и говорит, а вот недостаточно пропаганды, вот он, да, да. Евгений Гуревич, недостаточно пропаганды, нужны действия, нужен теракт. Потом за это следствие, ого-го, как ухватится. Ну, хотя да. Ничего, кроме разговоров, не было. Якобы обсуждался не просто теракт, а против совершенно конкретного человека Георгия Максимилиановича Маленкова. Трудно сейчас разобраться, что там следствием додуманно и домысленно. Вполне возможно, что фамилия Маленков звучала в их разговорах, понятно почему. Я не знаю, насколько это в реальности соответствовало действительности, я не специалист по этому вопросу, но действительно было такое общее убеждение, что именно Маленков был главным идеологом вот этого государственного антисемитизма в сталинском окружении. По крайней мере, в еврейской среде так говорили, и, конечно, ребята разговоры старших слышали. И вполне возможно, что это, так сказать, привело к тому, что когда они...
Именно, конечно, никто без самого Сталина все это не сделал.
Да нет, ну, разумеется.
Да.
Да. Вот.
И... Но разработчик во многом он, и до этого и товарищ Щербаков еще.
Ну, конечно. Да вообще все, кто отвечал за идеологию, а что, товарищ Данов, что ли, в стороне, что ли, да, находился? Да. Да нет. Команда работала дружная. Вот. И очень быстро, естественно, они привлекли внимание компетентных органов. Вот опять же, в воспоминаниях содержится, как там одному под видом электропроводки подслушивающее устройство засунули под кровать. Они, в общем, чувствовали это. Кто конкретно предал? Значит, я могу назвать только одно имя. Во-первых, этого человека очень давно нет в живых. Во-вторых, это имя есть в материалах дела, и поэтому есть документ, на который можно сослаться. Вот когда... Я сегодня не буду цитировать их дело 52-го года. Я буду цитировать дело пересмотра 56-го года, потому что оно очень полно рассказывает как раз о том оригинальном. В отношении Воина, это фамилия, материалами дела и дополнительной проверки установлено, что в декабре 50-го года познакомился с Фурманом, который предложил ему вступить в антисоветскую организацию. Об этом предложении Воин сообщил секретарю комитета комсомола Маркову и секретарю парторганизации Уткину. От Уткина Воин получил установку выяснить у Фурмана более подробные данные об СДР, для чего дать формальное согласие на вступление в эту организацию. Вроде бы однозначно, вот он, предатель. Да? Но вот уже в 2000-е годы Владимир Мельников, один из участников организации, напишет другой участнице организации письмо. Оно есть в интернете в открытом доступе. И вот что он там по этому поводу скажет. Очень больно читать о воине. Он умер давно, 40-летним. Это неправда, что он предал эту организацию. Воин не был провокатором. С ним было так. Он поделился тайной со своей подружкой, а та, испугавшись за него, сочинила историю, будто бы их разговор подслушала другая девушка и грозится донести. Так что лучше напиши донос сам, а их все равно посадят и без тебя. Он и написал, но, будучи вызван в МГБ, так себя повел от угрызения совести, что его тоже забрали и дали, как и другим, 25 лет. И, в общем, это полностью соответствует действительности. Он действительно получил 25 лет.
Мы продолжим через несколько минут после новостей и рекламы.
Нет, ребята! Все не так! Все не так, ребята! Все не так! Все не так, ребята!
Мы с вами продолжаем. Продолжаем мы с вами эту историю. История совершенно невероятно мучительная. Эта история,
конечно, мучительная. Да. И она, судя по всему, не должна была закончиться так трагически, как она в результате закончилась. Тремя расстрелянными и 10 получившими 25 лет лагерей. Они, конечно, получили бы что-то, безусловно, и судя по тому, что времена стояли уже совсем не вегетарианские, используя выражение той же Анны Андреевны Ахматовой, получили бы много, но дело в том, что, как это часто бывает, в дело вмешалась, что называется, государственная целесообразность. И человек, который начал придавать этому делу гораздо больший вес и гораздо больший масштаб, чем оно на самом деле имело, даже по тогдашним советским законам и представлениям, потому что по современным цивилизованным законам и представлениям это вообще ничто. Да? Люди собирались и обсуждали, так сказать, то, что им не нравится. Но надо сказать, что в истории нашей страны...
Пока, по современным представлениям, пока, это ничто.
Пока.
Пока еще
да,
ничто.
Конечно.
Хотя мы видим, что это уже что-то, да, когда надо.
Ну, в России, как известно, за 20 лет может измениться все, а за 200 – ничто. Mm-hmm. Так вот, в истории, так сказать, российской сыскной мысли, скажем так, есть другие примеры дел, которые были, ну, абсолютно ерундовыми, что называется, по тому, что там было, но в силу каких-то причин совершенно неадекватная реакция. Можно вспомнить кружок братьев Крицких 20-е годы, mm-hmm. но это не Николай, еще напуганный восстанием декабристов, да, конечно, вспоминается дело Петрашевского, которое набрало, заняло второе место в голосовании, поэтому мы его скоро предложим в повторных процессах, где тоже полная ерунда, а в результате смертные приговоры. Это поздний Николай, это мрачное семилетие. И вот здесь та же самая история. Человек, который начал это дело раскручивать, фамилия его Рюмин. Фамилия эта хорошо известна.
О, да.
Да, полковник Рюмин, один из высокопоставленных, скажем так, начальников следственного управления МГБ, и копал Рюмин под своего шефа, до какого-то момента всесильного министра государственной безопасности Абакумова, который был знаком с делом СДР и который высказался, он некоторое, так сказать, число обвиняемых вызвал к себе на допрос, а потом высказался в том смысле, что пороть надо, чтобы неповадно было, там волосы драть надо, но это ерунда, да? И вот здесь Рюмин, копая под Абакумова сразу несколько подземных ходов, в том числе вытаскивает это дело, что гражданин Абакумов из, так сказать, антисоветских соображений намеренно просмотрел опаснейшую вооруженную организацию,
да, 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 да,
готовящую покушение на конкретного вождя товарища Маленкова, да плюс еще организацию еврейских националистов. Значит, они были евреями. Но вот еврейскими националистами, даже, так сказать, как бы там ни относиться к самому словосочетанию, они не были вообще. Вот я прочитал в том числе интервью внука Сусаны Пичура, хорошо известного нашим слушателям. Он бывал у меня в родительском собрании, у тебя в «Дилетантах», когда вот о крымских татарах. Алексей Макаров, он ее внук.
Да.
Да, сотрудник мемориала, учитель одной из московских школ. Вот он говорил, они были интернационалистами, как и положено советскому комсомольцу до глубины души. Они совершенно были, да, были сионистские кружки в это время, разумеется.
Были, да.
Были ребята,
как, имеет отношение к делу,
которые там иврит изучали, которые действительно мечтали о том, чтобы оказаться в Израиле. Они нет, они совершенно не по этой части. Но на волне подготовки, так сказать, разгрома еврейского антифашистского комитета, подготовки будущего дела врачей, это все очень вжило, поэтому их называют, значит, еврейской организацией. И вот, собственно говоря, что в обвинительном заключении Абакумова по этому поводу будет говориться. Как установлено следствием, изменник родины Абакумова вместе с предателями Шварцманом, Лихачевым и Леоновым умышленно скрыли от ЦК КПСС, что участники еврейской молодежной организации, именовавшие себя Союзом борьбы за дело революции СДР, вынашивали злодейские замыслы и разрабатывали планы совершения террористических актов против руководителей партии советского правительства. Особенно активное участие в этом преступлении принимал обвиняемый Шварцман. Ну, понятно, кто. Не Леонов же, с Лихачевым, да. Которому Абакумов поручил корректирование направлявшихся в ЦК КПСС протоколов допроса арестованных, ведь аж, да, как участников СДР, да, признавали свою вину. В этом Шварцман показал, цитата, Абакумов дал преступные указания выбросить из протокола допроса арестованного Слуцкого показания о терроре. Ну, понятно. Вот.
Нет, и... это точно так же, это обратная сторона всего. Если вот эти ребята, вот эти конкретные ребята не представляли собой никакую националистическую группу, то товарищ Шварцман не проявлял никакой националистической солидарности. Он просто был мерзавец-интернационалист.
Абсолютно, да.
Как и очень многие, кто были в 30-х и даже еще оставались в 40-х годах в органах.
Вот. И в результате главный интерес следствия заключается в том, что это дело нужно как подкладка под дело Абакумова.
Ну, конечно.
Если бы не это, они бы прошли краешком, скорее всего, получили бы, ну, возможно, те, кого сочли организаторами, получили бы 25, остальные кто-то 10, кто-то 5, как давали другим вот этим вот юношеским организациям в то время. Ну, а тут, поскольку такое дело, трое были приговорены к смертной казни, Евгений Гуревич, Борис Слуцкий и Владилен Фурман, 25 годам заключения будут приговорены Ирена Аргинская, Ида Винникова, Феликс Воин тот самый, Григорий Мазур, Владимир Мельников, Екатерина Панфилова, Сусанна Пичура, Алла Рейф, Майя Улановская и Инна Эльгисер. И к 10 годам заключения Тамара Рабинович, Галина Смирнова и Нина Уфлянд. Самая молодая, вот она, 34-го года рождения из всей этой... значит, группы. А дальше, в 56-м году, на волне вот той достаточно половинчатой, достаточно, ну, как сказать, ну, в общем, вы меня поняли, но, тем не менее, все равно великой реабилитации, это дело... По заявлению, да, ребят, значит, кого-то там к этому времени уже перевели, так сказать, из лагеря в ссылку и так далее. И вот, значит, они начали обращаться, писать с просьбой пересмотреть их дело. И вот что, собственно, самая большая цитата сейчас будет, потому что здесь все излагается, на мой взгляд, ну, скажем так, близко к реальности. Военные коллеги Верховного Суда СССР в составе полковника юстиции Бриса Глебского, полковника юстиции Лихачева и полковника юстиции Долотцева рассмотрели рассмотрел в заседании от 21 апреля 1956 года в порядке статьи 373 УПК РСФСР заключение главного военного прокурора и так далее. Установила. На допросах во время дополнительной проверки Мельников, Печура, Мазур, Аргинская, Ильгиса, Панфилова, Улановская, Рейф, Смирнова, Уфлянт, Винникова, Воин и Рабинович отказались от показаний. Это вот это 56-й год, да, дополнительная проверка. Данных именно предварительном следствии о том, что организация отдельные участники имели изменнические или террористические намерения, заявив, что такие показания от них получены под принуждением или иным незаконным влиянием следователей. Заявления осужденных о необъективном ведении предварительного следствия по данному делу находят свое подтверждение. Проверкой установлено, что в процессе предварительного следствия действительно имели место нарушения законности, и что в отношении осужденных по настоящему делу применялись меры принуждения, выразившиеся в систематических и длительных ночных допросах арестованных, чем они лишались нормального сна и отдыха, в лишении передач, в лишении права пользоваться ларьком. Показания арестованных записывались необъективно. Многие вызванные допросы протоколами не оформлялись. Практиковалось составление протоколов допроса в отсутствие арестованных. Составлялись так называемые обобщенные протоколы допросов. Так, Печура вызывала следователем Овчинниковым на допросы 56 раз, а протоколов им составлено только 11. Уфлянт вызывалась тем же следователем 34 раза, а протоколов составлено 6. Допрошенные во время дополнительной проверки бывшие следователи по данному делу Овчинников и Смелов подтвердили факты нарушения закона и пояснили, что это делалось по указанию бывшего руководства следственной части Лихачева и Путинцева, оба осуждены за фальсификацию следственных дел уже к тому времени.
Да. 56-й, да?
Да, 56-й. Овчинников показал, что Слуцкому Гуревич как раз Пермь-36 в это время переформатирует в лагерь для вот этих бывших высокопоставленных сотрудников госбезопасности. Овчинников показал, что Слуцкому Гуревичу и другим в начале предварительного следствия не предъявлялось обвинение в террористических намерениях. Тогда на одном из оперативных совещаний Лихачев упрекнул следователей в том, что они не получили показания о террористических намерениях, хотя у одного из них было изъято оружие. По поводу оружия, да? Что касается изъятого Гуревича револьвера, то следует учесть, что он являлся неисправным. И, как показал Мельников во время дополнительной проверки, был передан Гуревичу без каких-либо преступных целей. Бывший следователь Смелов показал, что в протоколах записывались показания арестованных с явно обвинительным уклоном. В приобщенной к делу программе и других документах СДР, изъятых при аресте участников организации, не имеется указаний о террористических методах борьбы против существующего в СССР строя, не содержится этого и в составленных Гуревичем тезисах о тактике, при обсуждении которых произошел так называемый раскол, якобы на почве разногласий по вопросу о терроре. Следствие 52 года, значит, действительно случившееся у них там расхождение, интерпретировало, что вот якобы Гуревич поставил вопрос о переходе к террору, там остальные члены руководящего ядра, как положено, даже маленькой организации было ядро и была, так сказать, внешняя оболочка, да, что вот остальные члены организации, значит, осудили тактику террора, и тогда Гуревич и там несколько его сторонников ушли. На самом деле, опять же, по воспоминаниям, через много лет после описываемых событий, по воспоминаниям участников этого дела, действительно был раскол по совершенно другим вопросам. Ребятам по 18-19 лет, мало ли по какому вопросу может в этом возрасте случиться раскол. По-любому, да? Но для...
Да, в любом возрасте по-любому.
Да, да, 18 лет особенно. Да. Когда, так сказать, вся жизнь сплошные расколы, да? Но для Абакумовского дела, конечно, нужен был раскол именно по вопросу о терроре, потому что эту организацию делала очень важной, значительной и опасной. Ну и вот в результате, значит... Военная коллегия в 56-м году дело пересмотрела расстрелянным, извините, трудно от язвительного тона удержаться в данном случае, расстрелянным расстрел заменили на 10 лет задним числом. остальным, соответственно, сроки сократили, как фактически уже отбытые, соответственно, их выпустили. Но дальше все равно на протяжении их жизни, по крайней мере, той части, у той части и той части, которая проходила в Советском Союзе, они будут постоянно сталкиваться с тем, что висит вот эта самая непогашенная судимость. Поэтому, там, скажем, ту же Сусанну Пичура, которая сдала блестящие экзамены на ИСТФАК, МГУ не взяли в МГУ, да, и она в результате училась в историко-архивном, где были гораздо менее, так сказать, жесткие там требования на мандатной комиссии. Кого-то не допускали к защите диссертации, там еще какие-то возникали неприятности. В результате ничего удивительного, что большая часть оказалась сначала в диссидентском движении, потом, соответственно, за пределами Советского Союза. Сегодня живут и в Канаде, и в Израиле. Вот, те, кто еще живы, все-таки это уже очень немолодые люди.
Да, конечно.
Вот, ну и понятно, у нас давно не было такого единодушного голосования. Вот мы предложили 5 дел, причем 4 других тоже очень интересные.
И когда-нибудь они пройдут.
И когда-нибудь, конечно, во-первых, да, они уже бывали, мы еще и будем предлагать. Да. Но вот у нас очень большое было голосование, вместо обычных 1500 две проголосовало, и 70% выбрали это дело. Понятно, почему. Понятно, почему. И, собственно, об этом деле вспоминать начали без нас сразу же, как только дело сети, значит, добралось до некоего своего нынешнего состояния.
Угу. Ну и очень много аналогий.
Да, аналогии...
Поехало уже, все поехало.
А вот сейчас, да, когда вот, ну, последние 2 дня, те, кто следит за ситуацией, в связи с известными публикациями, все тоже, да, так сказать, аналогии становятся еще больше.
Ну, да.
И тоже вопрос, кто предатель, и тоже, так сказать, какую роль сыграли те или иные, и для чего это нужно, и как подкладка к какому нынешнему делу это нужно. Конечно, в обсуждении этих вопросов много спекуляций. Но, во-первых, все-таки аналогии никто не отменял, и зачем-то они возникают. А во-вторых, для этих спекуляций тоже есть свои основания, в том числе, как мы видим, вот и исторические тоже.
Абсолютно. Ну что ж, вот такое дело мы вам предлагаем на следующее, на то, что просмотреть 1 марта, мы вам предлагаем следующий список. Судебные процессы над женщинами, часть первая, зарубежная история.
Дело в том, что мы решили, что мы наших дам будем поздравлять дважды, да, и
вот
1 и 8 марта, да.
Ну, да.
Но, понимаете, у нас все-таки специфическая передача, мы много лет.
Мы можем поздравить.
Кстати разные. Говоря, мы делали подборки к 8 марта и активисток, борцов за равноправие.
Да.
Женщин и женщин-жертв преступлений. Ну, в конце концов, сколько можно? Мы решили показать сильных женщин.
Женщин... Да, сильных, независимых женщин. Как, например, Катрин Монвазен, обвиненный в отравлениях, ворожбе и убийствах младенцев. Дело о ядах. Франция, 1679-1680 год.
Да, знаменитое дело о ядах, да. Маркиза де Бренвилье. Да, мы не раз его предлагали, да, да, да. Как-то оно вот у нас.
Второе, суд на данной Гельди по обвинению в отравлении ребенка, последняя казненная ведьма Европы.
Ее обвиняли, да, в том, что она пыталась там напихать иголок своей, ну, не воспитаннице, дочке хозяина дома, где она была служанкой. И в результате ее не обвинили в колдовстве, но это крутилось вокруг всего процесса, поэтому ее так и называли.
Суд над Лизи Эндрю Борден по обвинению в убийстве отца и мачехи.
Это знаменитое дело, одно из самых известных американских дел, очень загадочное. До сих пор непонятно, уж такой небольшой спойлер, сделала это Лиззи Борден или нет. Ну и кроме того, нас очень настойчиво последние полгода один из слушателей, комментатора в Ютьюбе, просит это дело. Ну, в конце концов, сколько можно над человеком издеваться?
Суд у нас теперь 4-й номер над Маргаритой Горгоновой по обвинению в убийстве воспитанницы, дела Горгоновой, Польша, 32-й год.
Вот на это дело обратите внимание. Я не помню, предлагали ли мы его. Мне кажется, что один раз предлагали. Это одна из самых знаменитых криминалистических загадок 20 века. Снят очень известный фильм польский «Справа Горгоновой», да, значит, «Дело Горгоновой». ломаются копья. В общем, это такая по степени напряженности вот, внимания по сей день к этому делу. Я бы сказал, такое дело Бейлиса или дело Дрейфуса, но только лишенное вот этой националистической окраски, да? Но вот по, так сказать, наличию партий за и против, да. Это вот примерно из
вполне
этого.
По разделению,
да, 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 да.
Суд над четырьмя сестрами Гонсалес по обвинению в организации проституции, пытках и убийствах. Адский бордель. Мексика, 64-й год.
Это совершенно кошмарное дело. Естественно, мы будем стараться избегать всяких натуралистических подробностей, как всегда это делаем, но все равно в этом деле мерзости много, но я его выбрал, потому что это, пожалуй, самое громкое, если не считать наркобаронские дела, дело Мексики, а у нас западает Латинская Америка. Я вот на это обратил внимание, у нас очень редко центральные и латиноамериканские страны появляются, что несправедливо, это прекрасная часть планеты.
Да. Ну что ж, голосуйте. А поскольку сегодня передача историческая, и сегодня 23 февраля, давайте не забывать про 23 февраля 44 года.
Конечно.
И высылку и депортацию вайнахов, которая в этот день и состоялась. Не забудем и об этом.
И других народов, да.
Да.
Нет, ребята! Все не так! Все не так, ребята!